4 глава, трансцендентное знание, текст 7. Ядавадахи дхармасья гванирбхавати бхарата абхютханам дхармасья тадатманам сриджамьяхам. Ядавада. Когда где бы то ни было. Хи. Безусловно. Дармасья. Религия. Главных. Упадок. Бхавати. Проявляется. Харата. А потом Абхараты. Абьютханам. Преобладание. Адармасья. Безбожие. Тада. Тогда. Атманам. Себя. Сриджами. Являю. Агам. Я. Перевод стиха. Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, я сам не скажу этот мир, а потом Абхараты. Всем удобно? Там трудно, наверное, в коридоре. Давайте сюда теснее. Там слышно в коридоре, есть звук? Нет? Звук там есть?
На первом этаже, на третьем этаже.
Есть, есть. Еще раз послушаем стих. Всякий раз, когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие. Я сам не схожу в этот мир, а потом Абхараты. Комментарий Шрилы Прабхупады. Особое внимание в этом стихе заслуживает слово «сриджами». Оно не может означать сотворение, поскольку, как явствует из предыдущего стиха, тело Господа никогда не было сотворено. Все его образы существуют вечно. Поэтому слово «сриджами» указывает на то, что Господь являет свой истинный образ. Хотя Господь не сходит в материальный мир в определенное время, один раз в день Брамы, в конце два пара йоги 28 эпохи правления 7 Ману, он не обязан строго придерживаться этих сроков, ибо он поступает так, как сам того желает. Он приходит в материальный мир по своей воле всякий раз, когда попирается истинная религия, и начинает торжествовать безбожие. Заповеди религии изложены в ведах, и нарушая их, люди превращаются в безбожников. Далее в этом сказано, что законы религии – это законы Бога, и установить их может только сам Бог. Как известно, веды первоначально были даны самим Господом, который рассказал их Брахме, находясь у него в сердце. Таким образом, законы дхармы религии – являются прямыми указаниями Верховной Личности Бога. Дарманту Сакшат Бхагават Пранитам. Все непредельно ясны изложены Бхагавадите. Это часть комментария. Пока поговорим об этом. Итак, из этого стиха явствует, что существует два мира. Мир материальный и мир духовный. Можно понять из этого стиха. И время от времени материальный мир приходит в упадок. Здесь имеется в виду, религия приходит в упадок. Это означает, что люди могут забыть о цели жизни, они могут нарушать законы ненасилия или собственности. И тогда теряется хаос, безбожие называется это. Или, как говорят простые люди, нет ничего святого, каждый может делать, что хочет и над кем хочет, что ему вздумается вообще. Сам решает. Воровать, не воровать, убивать, не убивать, любить, не любить. То есть господство человека, человеческой власти, человек пытается встать выше Бога, другими словами. Это адхарма называется. Дхарма и адхарма. Существует только дхарма. Дхарма означает закон, природа, свойства, путь, цель. Но есть еще слово адхарма. Оно указывает на противоположные цели. То есть я не собираюсь поддерживать законы Бога. Я противопоставляю себя законам Бога. Называется адхарма. Оно не существует без дхармы. Если бы не было бы Бога, то не с кем было бы противопоставлять себя. Не было бы адхармы. Существует только дхарма. И можно противопоставить себя этим принципам. То есть ничего нового нельзя изобрести, кроме противопоставления. Так действуют безбожники. Однажды один духовный учитель проповедовал в университете в Америке. Нет, среди ученых. Да, это был университет, там люди ученые собрались. И в течение 2 часов они излагали ведическую концепцию фрагментами. И ученые останавливали в каком-то моменте и разбивали эту концепцию. Затем слушали еще дальше и снова разбивали. Цель была разбить все ведические установки. Преданных излагали, ученых разбивали. В течение 2 часа продолжалась так беседа. Они не понимали ничего, что написано в ведах. Ничего, ровным счетом. Не может такого быть. А написал какой-то человек несовершенный. Почему принимаете на веру слепо все то, что написано в ведах? Это много еще не доказано, это еще не научно, что вы здесь говорите, это мифология, это все. Нет исторических фактов. Это еще не доказано, мы не можем принять веды. Через 2 часа духовный учитель спросил, обратился к ним. До сих пор в течение 2 часов вы опровергали установки вед. Но ничего не устанавливали. Теперь мы хотим послушать, что вы установите в противовес ведам? Какую концепцию? Какую науку предложите? А они не смогли ничего предложить. То есть науки нет, есть только противопоставление. Но наука уже существует. Что такое наука? Наука – это установленный факт, не так ли? А что можно признать научным? Только установленный факт. Все, что видите вокруг – это и есть наука. Это установленный факт. Просто его понять никто не может. Но это наука. Птицы летают – это наука. Ученые наблюдают, строят самолеты тут. Видите, какая наука? Это наука была до него. Он просто противопоставляет себе птицу. Он тоже хочет действовать как птица. То есть науки нет. Помните правильно, материальной науки не существует. Это тень реальности. Это не наука. Это наука в противопоставлении. Так же, как лидеры. То есть, скажете, я не признаю президента в стране. Нет. Он такой критика. А сам что он может предложить? Ничего. Не знаю. То есть мы видим сейчас много ложных лидеров, много ложных научных утверждений, много иллюзий, но нет ничего установленного. Любовь ученые вообще считают не наукой. Это не научное понятие. Нравственность к науке не относится. Когда мы общались с учеными-материалистами в Алматы в научном центре, они легко опровергали любые вещи, ну, в смысле, не опровергали, просто говорили, что это еще не доказано, этого не существует, это еще не открыто. Об этом говорить не можем, это не научно. Научно только то, что мы видим, слышим, обоняем, осязаем, можем подумать. Все эти вещи, которые мы не знаем, не научны, не существуют. Но когда мы заговорили о нравственности, они не знали, что сказать. Они были сбиты с толку. Они не думали, что это как-то относится к науке. А почему здесь нравственность? Скажите, я ученый-физик. Но почему здесь моя личная жизнь? Как я с женой там живу, развелся или женился на ком-то еще? Какое это имеет отношение к науке? Но когда психологи стали исследовать жизнь известных ученых,
Они обнаружили все, что делали ученые, имеет абсолютно все к их личной жизни, к их образу жизни. Полностью, прямо зависимо оказывается. От того, как они владели языком, желудком, гениталиями. Как они пользовались этими органами. Отсюда исходила вся их наука. Как Фрейд, например, известно. Он свою науку основал на сексуальной энергии. Не буду ничего говорить про Фрейда, про его личную жизнь. Но он был обеспокоен этим желанием. И поэтому он размышлял всю жизнь над этим. То есть эта наука обеспокоена определенным желанием. И если человек боится голода, экономика, знаете, как старики боятся голода, которые прожили войну, то философия у них начинает образовываться в экономику. Называется экономика. Другой говорит, нет такой науки экономики. Нет ее. Она не нужна. Земля, корова и все. И вся экономика. О чем беспокоитесь? Они создали целую науку. Страха, экономики, политики. То есть это наука негативных нравственных черт. Например, добро-доброго не боится, а политики нет. Между добрыми людьми. Между людьми недобрыми возникает наука новая. Политика называется. Если вы отрицаете существование Бога, возникает много наук новых. Если вы знаете, что Бог сотворил все, это вся наука, и вы видите перед собой эти факты. Живя по закону Бога, вы начинаете понимать, что здесь происходит. Все правда, вот это наука. Но если Бога отвергнуть как причину всего, как высший разум, то нужно столько наук, чтобы объяснить, что же вокруг происходит. Химия, физика, философия материалистическая. Столько книг пишут, и все это лишь догадки, предположения, гипотезы. Каждый выражает какое-то свое мнение. Каждый хочет написать свою Библию, свои веды. Каждый немножко новомерский ученый, человек-материалист, хочет изложить свою точку зрения на это творение. Но здесь об этом говорится, что так происходит, это называется упадок. Упадок культуры, упадок религии. Да, если сегодня дай. Есть мир духовный, где нет таких падений. Яба, бахи, дхарма, ся, глами, упадок. В этом мире. Но в духовном мире не случается падений, упадков, деградации. Почему? Потому что это мир Бога. Это его обитель. Бог, Пурушоттама, тот, кто никогда не падает, а чью-то, тот, кто никогда не совершает ошибок и не падает, не подлежит ни суду, ни следствию. У него нет причин и действий никаких, поэтому у него нет ответственности за свои поступки. Он сам является изначальной причиной. Его главная роль Бога, если кто-то знает, что такое профессия быть Богом, функционально. Главное поддерживать все. Все, что вздумается человеку, любого человека, все поддерживает. Это все поддерживающая сила, беспристрастная. И особенно проповедник, духовный мир, он заботится о благе своих преданных, сам печется. Так как же может быть упадок в духовном мире? Каким образом? Если даже преданные в материальном мире никогда не падают у него. В окружении губ материальной природы живут и не падают. Весело поют, танцуют, ед просад. Как бы весело, да? Да, даже совершая ошибки, но даже делать дурные поступки, все равно не падают. Кришна Бхагавадитель, папе чецу дура чара. Он такой социально запреванный, что все задумывается, правильно ли вообще или не правильный. Но если он продолжает служение, считайте садху. Все, защита, полная защита. Агам твам сарва папепи, сарва папепи, сильное слово. Сарва означает вся папепи, грехи, любые ошибки. Любые. Если ты предаешься, говорит, нет, ничего не бойся, можешь чего. Я сам лично защищаю тебя. Для меня не существует ни греха, ни добродетели. Он не шокируется, когда человек совершает грех, нисколько. Он не человек. Это человек может шокироваться. Если он называется коммунистами, я шокируюсь капиталистами. Ох, не добавил, думаю. Если капиталисты, шокируюсь коммунистами. Ох, не добавил. Если я приду на нормы стандарта правил предписания, Шакира скажет, нарушает правила стандарта предписания. А Кришна, он не коммунист, не капиталист, не преданный, которому нарушает правила предписания. Он выше всех обозначений, даже самых лучших и святых, которые у нас в голову придет. Даже выше всякой высокой нравственности и морали. За пределами находится. И поэтому тот уровень, где он может делать все, что пожелает, это называется абсолютное благо, это действие Бога. Странные вещи мы читаем из духовного мира, послание. Послание Шукадева Госвами. Что там происходит после всех нравственных наставлений? Бог там танцует с замужними женщинами. Видите, каков? Так они говорят, трансцендентный гуляка. Ну а кто с чужими женщинами по ночам? Постоянно причем. А журналисты, которые себя предоставляют законом о религии, шокируются. Как? Бог говорит, не прелюбодействуй, не кради, не лги. И вы видите, что он там прелюбодействует? Ложь! А он не прелюбодействует, потому что ему все принадлежит. Все женщины принадлежат ему. Потом мы есть прелюбодействуем. Мы не отбираем всех женщин. Мы думаем, что это наш мир, и мы здесь. Мы пытаемся свои законы установить. Свои желания. Желание — это не закон, человек думает. Но желание — это не закон. Если я что-то хочу, должно быть так, как я хочу. А как же еще? Если вы меня не поддерживаете, я не смогу с вами близко общаться, дружить. Нужно поддерживать все мои желания. Мы ваши поочередно. И считаем, кто сколько вам поддержал. И так строим дружбу и отношения. А Бог абсолютно свободен. И от него исходит этот принцип наслаждения, распространяется на всех. Все хотят быть как Бог в этом мире, люди особенно. Поэтому в этом мире и люди приходят в Бога, потому что люди становятся на место Бога и начинают здесь пророчествовать. Управлять сначала от имени Бога, а потом вовсе без него. От своего имени. Появляются великие вожди в истории человечества, которые ведут за собой целые народы. Это говорится, слепой ведет других слепых, общество слепых. Видели общество слепых? Кто руководит? Такой же слепой. В обществе слепых. И что удивительно, когда в этом хаосе возникает безбожие, принципы религии падают. Безбожие означает анархия. Анархия, невозможно понимать анархию. Это распад общества. Поэтому по законам природы пропагандит устанавливается диктатура, вынужденная. Любое управление нет имени Бога — это диктатура. Это жестокое управление. Вводятся жесткие законы и новые наказания. Карательные какие-то организации появляются. Даже в религии, подобно как инквизиция, это такой карательный орган, очень жестокий. Итак, когда человек забывает о принципах религии, сначала установится демократия, потом дается свобода личности, потом анархия, а затем диктатура. Это последний принцип, демонический принцип правления. Попали вот это законы природы, это вращение в материальной природы. Мы избежим этого. И когда возникает сильная личность, ему удается удовлетворять чувства своего народа, его поддерживают. Например, Гитлер старался для своего народа. Его поддерживали миллионы. Смотрите. Мы с позиции другого смотрим, это ужасная личность. Но люди отдавали за него жизнь. Потому что заботился о своем народе и превозносил свой народ как высший класс арийцев. Создал философию для своего народа, для своих людей. И люди шли за ним как за Богом. Просто любой лидер, который удовлетворит чувство своего народа, имеет поддержку. Это называется диктатура. И в такой ситуации люди не знают, кто такой Бог. Они начинают спорить у каждого свое мнение. Как сейчас, если вы расскажете о Кришне, большинство людей не согласятся. Это английская просто культура. А у меня в культуре Бог другой. Но мы говорим, Бог же один. Ну да, Бог один. Но это мой Бог, вот которому я поклоняюсь. Не тот, о котором вы говорите. Он один. Но один тот, который есть у меня. И каждый думает таким образом. Они не понял Бога как всех поддерживающий принцип, не отрицающий никого ничего. Бог ничего не отрицает, в отличие от человека. Человек отрицает все, кроме своего мнения. Если он русский, то у меня нет никакого дела для других народов, как просто националист. Заботься только об этой партии, о своем народе. Но здесь говорится вселенское знание, то есть Господь Бог заботится о каждом живом существе, это называется высшая религия, и его установит только Верховный Господь, вселенская религия. То есть Бхагавад-гита — это вселенское знание, это не национальное знание. Не знаю, ограничить какой-то российскими мерками, индийскими мерками. Это применимо везде, во вселенной, то, что говорит Кришна. Так возрождается религия с приходом Господа. Потому что если бы он сам сюда не приходил, никто бы никогда не смог понять, кто он. Нужен факт. Собственно, мы ничего не можем понять, даже то, что видим. Мы просто принимаем факт, и это называется наукой. Никто не может даже понять, как дождь идет с ученых. Это просто факт. Поэтому это научно. Объяснить не могут. До сих пор не объяснено, что такое электрический ток, которым пользуются. Как пользуют его, они научились с ним, но они не знают, что его природу. Не знают, что это такое. До сих пор непонятно, что такое солнечный свет или лунный свет. Почему так связано с умом? Как этот свет светит, и здесь жизнь зарождается, поддерживается. Просто какого-то излучения энергии. Все начинает происходить. Что за мистика? Это невозможно повторить. Все эти неоновые освещения электрические, это далеко-далеко от солнечного света, это вообще не свет. Это освещение называется. Это лишь некоторое освещение. Но это не тот животворящий свет. Солнце неизвестно, ничего неизвестно. Свойства воды неизвестны до конца. Хотя воде даже много передач, люди наблюдают, но не понимают, что такое вода. Почему это такая живая, подвижная субстанция, реагирующая на все внешние проявления, запоминающая всю информацию? Ни вода, ни земля, ни эфир не изучены. Мы пользуемся сотовыми телефонами. Но вот вы едете на большой скорости в машине и разговариваете спокойно по телефону без проводов. Так где же этот звук голоса? Где находится этот звук голоса, который попадает в ваш телефон? Повсюду, везде. В эфире называется. Эфир не состоит из атомов. Там нет цепных реакций и последовательности. Это однородная масса. Удивительно. И иногда люди разговаривают по телефону в одном эфире. И ничего не смешивается. Направляется туда точно по адресату. Как, например, я пишу книги иногда. Я пишу книги для определенного типа людей. Это не для преданных я пишу. Это преданные читают, но и с другим интересом читают эти книги. Преданные читают книги про Прабхупады. Тут просто другой интерес, проповеднический интерес. Мой интерес другой. Я думаю о определенной категории людей, от которой много зависит в обществе. И с этими мыслями я пишу книгу. Это как послание, как письмо. Но письмо-то без адреса. Но я точно знаю, что оно по адресу дойдет. Потому что было послано. Мне нужно потом брать конверт, искать адрес каких-то людей, посылать туда книги. Они придут туда сами, потому что есть послание. Это делает уже более тонкие энергии. Итак, Кришна здесь все устраивает. Как мир устроен тонко, до сих пор никто не знает. Даже в народе, видя приметы, никто не может понять все эти тонкости. Когда пробежал Сахалине и ходил в лес, вернувшись, меня спросили старожилы, старики, как там много шишек в лесу? Там кедровый слоник, моря. Я сказал, шишек в этом году очень много. Просто все усыпано. Значит, будет много рыбы, они сказали. Вы только посмотрите, как тонко действуют законы природы. Человек замечает, но понять не может. Но это факт. Ученые исследовали атом водорода и сказали, да он состоит на 99% и 10% из пустоты. Он существует такая масса за счет вращения. Если мы начинаем вращать так вот руку, у меня палец какой большой получается, смотрите. Это всего лишь небольшая точка. Я могу раскрутить его в 1 метр вот так вот. И там места не хватит. Но тут места не хватит, правда же? Мы расширяемся тут. Если мы начнем раскручиваться, танцевать, тут места уже не хватит. Нужно так сложиться, так вот, и надо сесть. Мозг уже больше помещается, видите? Как сегодня бобинную доску взяли, сложили, поставили в угол. Он занимал полкомнаты. И раз, нож сложили в угол, все, нет? Вода же это творение складывается, раз Кришна складывает и нет ничего, не было. И человеку совершенно непонятно, как все происходит. Если материя инертная, мертва, то там столько энергии, которая там обратно поддерживает, из ничего, из пустоты. Мельчайшие частицы, вращающиеся, создают массу. И сколько этих вращающих частиц составляет наше тело? А вдруг прекратит вращаться, представьте, что будет. От нас просто ничего не останется. Мы даже не увидим. Это массы или нет? Это гравитация, это не вес. Это гравитация, это энергия Господа. Это нам придает вес. У нас в теле никакого веса нет. Вес. И гравитация — это энергия. Но на теле нет энергии. Это махататва. Она пассивна. Она даже веса не имеет. Даже вес — это духовная энергия. Сила тяготения — это санкаршана, это духовная энергия. Физики изучают фактически внешнее проявление духовной энергии. Например, можно изучить ходьбу. Они изучали походку человека для чего? Чтобы создать такую машину. Не смогли. Падает. Падает на каждом шагу. Если можно аппарат, то очень трудно создать. Очень громоздкое устройство получается, больше самого человека. Чуть что сразу падает все. И ногами уже перебирает лежа. Машина. Как жжет такой машина, перевернется и вот так вот уже делает, и все. Вот такая же машина получается. А человек ходит, ходит, бегает, прыгает свободно вот так вот. Но они изучали это все. Изучили все сокращения мышц, все эти строения коленных суставов, другие, как это включается, как работает, как передвигается стопа, пальцы, как функционирует. Очень сложно, очень сложно. Целая наука, целые учебники научные. Потому что они хотели создать шагающую машину, там нет никакого КПД вообще. Там нет расхода энергии. Нам не равен. Человек почти не тратит никакой энергии. Чтобы сдвинуть поезд с места, сколько нужно там? Мотор, да, или самолет. А человек не гудит нисколько. Не дрожит, там из него дым не из ушей не идет, нет. Немножко тепла выделяется по этой воде и все. Никаких шумов, двигателей там нет. Замечали, нет? Что вы не будете, когда идете, нет? Вы бесшумно ходите вообще. Там нет никакого расхода энергии почти. Это уникальное создание. Они изучают походку человека. Но в чем ошибка этих ученых? В чем их безбожие? Для ученых нет разницы. Между ходьбой в магазин или ходьбой в храм. Вот в чем их ошибка. Поняли теперь, что не упускают? Они не заботятся о цели ходьбы. А причина шагающего устройства именно в целях, в предназначении. А не случайно какое-то устройство двух ног. Что когда-то из гибели две ноги образовались, появился человек. И пошел. И в принципе, да, пошел-то пошел, куда пошел? И сам не знает, куда ходит до сих пор. То есть цель не ясна. То есть это пропадет, но наука. Если мы просто должны ходить за пищей, то такие нам ноги не нужны. Лучше иметь четыре ноги за пищей ходить. Быстрее. И таким образом нужно осознать, в чем же предназначение человеческого воплощения. Люди не могут, потому что нет причины, нет высшей причины для всех. В чем же, для чего же мы предназначены? Почему мы все вместе здесь? Для какой цели? Куда мы идем? Для чего мы совершаем все эти вот развития науки, техники, все эти делаем, достижения героические, своей же собственной жизни, как самолетостроение, это же было не так просто. Сколько было похорон, знаете, героев, которые взлетали неудачно и садились неудачно. Начинающий с Икара, он первый был, герой в России. С колокольни прыгнул и все. Не полетел. Он рассчитывал, что полетит, но не полетел никуда. Он не оказался птицей, хотя сделал крылья, он не смог удержать их. Вот на таких примерах люди записывали недостатки и что-то добавляли, и еще раз пробовали смельчаки, и еще раз разбивались. И тот, кто выживал, прославлялся, как Юрий Гагарин, когда он вылетел в космос, он прославлялся больше всех, потому что был первый, кто живым вылетел в космос и вернулся обратно. Это было крайне опасное мероприятие, это сразу герои Советского Союза говорили, потому что это риск жизни, очень серьезно. И вот таким путем, ценой жизни, они пытаются освоить какие-то законы физики и химии. И даже политики с ценой несчастья целых народов, целых стран, они устраивают революции, войны, перевороты. И все бы ничего, героизм. Но куда ведет этот героизм? Вот такая смелая, решительная такая походка, куда она идет? Никуда, цели нет. Значит, они тут в ад, говорится в Писании. К страданиям идут таким образом люди. Почему? Потому что за каждым их усилием есть эгоистический мотив. С Богом не связанный. И так этот мир целиком понимается как Бог тоже, вселенская форма его. Это нужно знать. То есть мы живем в мире, где есть хозяин уже. Мы пришли сюда. Мы пришли, все же существовали, идем, так же здесь будет все существовать. Все будет поддерживаться без нас. Но нам кажется, что без меня здесь ничего поддерживаться не будет, правда же? Я должен активно участвовать, иначе все рухнет. Если я не скажу сейчас свое слово, то что ж хорошего будет, правда же? Что все говорят, что это не то. И каждый так думает. Так и начинается беспокойство. Оставил каждый свое мнение. Поэтому, когда придет Кришна, он говорит, такое было мнение, это значит окончательное мнение. Все, верховная личность пришла. Хозяин, обладатель всего, мы тоже все на частички. И если он будет с вами говорить, мы почувствуем полное умиротворение. Значит, окончательное мнение. Мир и покой во всех чувствах, в уме, в сердце. Ясность. Когда он будет учить индивидуальность каждого живого существа, он знает нашу суть, потому что если Бхагавад-гиту, она умиротворит любого человека. Если он, конечно же, примет, выслушает ее, как Арджуна. Арджуна так и говорит, река нектара течет из твоих уст. Говори, говори, я хочу слышать больше, больше, больше. Где он говорит? В какой ситуации? Перед битвой на Курукшетре. Арджуна наслаждается нектаром Бхагавад-гиты. Сейчас сражаться нужно уже, убивать. Он в трансе, он наслаждается. Независимо от чего человек может общаться с Богом. И чем более трудная ситуация, тем, возможно, даже ближе он может общаться с Богом. То есть независим от гун материальной природы. Он говорит, Арджуна, все, что ты спрашиваешь, все в гунах материальной природы, поднимись над гунами и сражайся. Исполняй просто свой долг. И так он может дать вдохновение человечеству, стать на верный путь, тот, кто верховная личность Бога, говорит. Либо непосредственно какие-то пророки, которые приходят от него. Или воплощения, которых очень много. Но в данном случае речь идет о Кришне, сам, Бхагаван, Сварам. Он говорит, Бхагавад-гите, что все вы, это материальные частички, я источник всего духовного и материального. Под моим управлением находится все подвижное и неподвижное. Все это Бхагавад-гите, он говорит. Сарва, слово сарва означает все, 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 все. Он часто употребляет слово сарва и слово ахам, я. То есть я и все остальное. Я и все остальное. Какое отношение? Но я и все остальное. Знаете, концепция человеческая очень похожа. Человек тоже так думает, я и все остальное. Я и все остальное. Он тоже думает, что будет Бхагавад-гиту истину. Но такое мнение не окончательное. Он не может так уметь творить свою речью. Всегда будет кто-то недоволен. Означает, что он не верховный. Не бывает таким могуществом. Хотя бывает каким-то качеством Бога тоже, как частичка золота, тоже золотая. Но количество разное. Не бывает таким могуществом, сверхмогуществом. Понимать желание каждого живого существа. Мало никогда не сможет понять большое, но большое, естественно, понимает мало. Потому что включает в себя это количество. Ему абсолютно ясно каждое живое существо. Что мы хотим, Кришна знает еще до нашего рождения. До того, как еще Ману создал человека, Кришна же знал, каким должен быть человек. И для чего существует человек. Каким он создается и с какой целью. Что есть праджапати, есть полубоги, есть гандхары, есть змеи, есть пешачьи духи. Есть водоплавающие растения во Вселенной, много великих творений. Например, как деревья есть на четырех концах Вселенной, в направлениях. Гигантские деревья в тысячи раз больше нашей планеты. Которые подают те направления, дают там живительную силу. Как здесь деревья тоже что-то дают. Мы тоже за счет деревьев живем, растений. Описывается, есть огромные такие гиганты, вселенские основы, такие как деревья, или есть животные необычные в мире полубогов, такие как слон Аравата, который носит Индру, могучий слон, разумный, разумный любого человека сегодняшнего. Это мир полубогов. Ганеша на мыши ездит, Большой как слон, на мыши катается. Что там за мышь такая интересная? Интересно нам, ученым, подумать об этом. И сразу скажут, что какая сказка. Не спешите, там такую мышь, ой-ой-ой. Зовут ее Мушука. Ну, не знаю, мышь в русском очень похожа. Он транспорт для мыши. И из города царь птиц лишним, лично ездит на нем. Не на Мерседесе, как видите. Нигде не нарисовал, чтобы Вишну на Мерседесе ездил. И превышал скорости там, и дороги строил по всей вселенной. Все совсем по-другому устроено. О богине Сарасвати, о Ганге крокодил, а не на крокодиле ездит. Ну, он послушный, хороший очень. Божественный крокодил. Есть Картикея на колене. Это причем Картикея это военачальник его богов. Это воин. Полевник, даже не воин. На колене. Гоняет только так. Он направляет себе войсками полубогов Картикея, очень сильная личность. На колене бегает. Помните, как колен бегает? Очень быстро, быстрее лошади на самом деле. Вот он здесь, он же там, павлин, на двух ногах. И Гаруда это один из величайших предок во вселенной, и при этом даже не вегетарианец. Даже принципов не соблюдает толком. Заметили, нет? Он ест змею, рыбу, мясо, рыбу ест, все ест. Чистый преданный Господа Вишну. Мы удивляемся. Да, но Гаруда это другое сознание. Он не материален. Ему все равно, что есть. Так уж Вишну мы выдали такую пищу наезд. И надо страх на всех змеев, на слонов и на рыбу. Как-то в планах это объясняется, не знаю. Вот так, такая интересная, такое интересное устройство. И что мы видим здесь у нас? На маленькой планете Земля, на средней планете. Все это точно здесь. Только по-другому. Тоже есть деревья. Тоже есть птицы. И птицы тоже едят змей. Например, павлины едят змей. Павлину близко не подходить. Если клюнет, умрете. Он яд переваривает. Он кобру съедает целиком, вместе с ядом. Но если клюнет, можете умереть. Они ядовиты, но им ничего. Есть крокодилы тоже. Все есть. Но здесь, в этом мире, эти живые существа ниже человека разума. Для чего? Потому что известно, что человек захочет стать Богом в этом мире. Для него это среда подчиненная. Ты здесь царь и Бог человек. И вот когда он пройдет через ужас всех собственных поступков, он сможет понять, что означает быть хозяином природы. Не вредителем, а хозяином, любящим. То есть уподобиться Богу он должен. Как? В служении Богу. Он приобретает те же самые божественные качества. Поэтому люди бывают двух типов. Либо они становятся очень святыми, либо очень большими негодяями. Потому что либо они стремятся стать Богом, либо они становятся на путь служения Богу. Но те и другие примерно одинакового материального могущества. Материалисты тоже очень могущественны. Чем выше гордость человека, тем тоже он сильнее. Если гордыня сильная, он тоже становится сильным материалистом. Он способен смело сражаться за свое имущество, за свою собственность, по головам этих целей. Либо он служит Богу. Такой человек очень разный. С одной стороны, говорим, такой ужасный есть человек, есть такие потрясающие люди. Вот в России, обычно мне говорят, тут в России особенно эта двойственность, ярко контраст выражен. Есть люди очень-очень хорошие и очень-очень плохие в России. Поэтому здесь жизнь полна беспокойств. Среди людей здесь всегда какие-то катаклизмы проходят. И вот такие вещи будут продолжаться. Пока не придет представитель Бога, не говорится. Без Божия никто не сможет остановить другим способом. Каждый укажет на обстоятельства. Когда Иисус пришел и в Иерусалим и захотел войти в храм, то на пути в храм он увидел торговцев. Все было заполнено торговлей у храма. И они там просто пользуются тем, что паломников много, все торговали. Почему? Ну, таковы обстоятельства были. Можно было объяснить, я думаю, почему так устроена жизнь. Но Иисусу это не понравилось. Он не стал бороться в обстоятельства никакие вообще. Взял кнут и стал избивать всех торговцев. И все лавки переворачивать. Я тебя здесь устроил, я сказал, в храме Божьем. Как хулиган себя вел. Да, потому что законы защищали это право торговать у храма, почему нет? Ну а что мы говорим? Не в торговле было, а в том, что люди забыли Бога. Это означает, что даже храмы способны увести людей в ложном направлении. Это еще опаснее. Когда безбожие действует сам по себе, это не так опасно, потому что вы видите его в конце концов. Но это безбожие, все ясно с ним. Но если религия действует как безбожие, это опаснее. Намного опаснее. И здесь кто поможет, здесь никто не поможет. Я вас уверяю. Это же какое-то воплощение Бога. Например, в веках воплощается Шабба-аватар. Бог не воплощается сам в своей ипостаси изначальной, в Кали-югу. Нет, он Ачхан-аватар. Это Господь Читана Махапрабху. Он приходит как праведный, потому что если он придет как верховный, люди будут подражать, это люди Кали-юги. Они не будут слушать, будут подражать. Он приходит как праведный, все подражают ему как преданным, с ним соправданными. Что человек сразу в Кали-юге начнет подражать Богу, самому лучшему. Что он сразу будет имитировать эти уровни. Попрактикует несколько месяцев, скажет, все, я совершенный. Если 10 лет, то это точно уже. Но если 20 лет, то простите. Сверх сознание. Он будет так себе измерять, знаете, сам. Потому что нет. Он скажет, я всю жизнь служу Богу. Я то, я все. Человек обычно так и говорит. Сколько тебе лет вообще? Мамонт он же какой он вырос. А? Слушай меня, что я говорю. Я столько не служу Богу. Это люди так общаются. Поэтому Господь Читания пришел как великий преданный в экстазе, пел, танцевал, и все начали петь, танцевать, даже безбожники, подражали ему. А он, кстати, я тоже встал, я тоже могу, хорошо. Что думаете, для меня это недоступно? Да, я могу быть в тайне транс, смотрите все, смотрите, видите, нет, вот, сейчас еще раз попробую, подождите. Когда Харас такой шел по улицам Джарадан Пуля, Баджан он услышал, Баджан, кто-то пел святые имена, и Харидас вдруг, сам-то он ожидал, впал в транс. Но он обычно не проявлял на людях никаких эмоций, преданно не любит. А тут он вдруг потерял сознание. Вообще-то стал понимать, где он, забыл. Про людей, про окружающих. И просто шлепнулся с этой силы об землю. Видишь, ахнули. Но ни ушибов, ни синяков, ничего не остается. В трансе. И стал плакать, обливаться слезами, и выкрикивать «Гаванда! Гаванда! Кришна! Кришна!» И дрожь у него эти волосы дыбом, все сотрясения, люди подошли, и вот атмосфере чувствовали, святой здесь Кришна, Кришна присутствует. Все такое счастье, такое блаженство ощутили. Коснулись его стол, подняли, отряхнули, что-то пожертвовали, какие-то дары, отправили его, поклонили свет. Харидас такой, Кириджая. Он быстро, чтобы не там... Что со мной было? Чувство не контролировал. Я занимаюсь бхакти-йогой, но чувство контролировать, правильно? Чего это я себе позволяю? И там был один мошенник, который видел все это. Ну, видишь, святой, прославляй этого. Я тоже так могу. Я тоже могу так упасть, закричать. Пусть меня тоже прославляют. Он тоже пошел по улице, посмотрел, вокруг людей вроде побольше стало. А? Ну как упадет, боже мой. И как закричит. Знаете, как осел кричит? Что ты говорил этого? То есть, например, занятные книги, вы беспокоились эти все, задумывали, что случилось? Слепо подарок, на что же случилось? Он там стал биться, она плакать, там кричал все равно, какой-то каждый серик, что такое вообще? Вот он серику заглядывает, да как проучить его, жарить палки, подбить его хорошо, он короче, я за концерт устроил. Пошел он отсюда, не беспокоили, да, что ворваться? Ты дети там еще что-то, что кричишь, как сумасшедший? Новая экстаза. Но всегда люди что-то имитируют, когда нет какую-то истину, они тоже пытаются имитировать. Господь Читания пришел как преданный великий. И сейчас много последователей у него. Мы тоже хотим так же. Мы же люди по-люди. Вот таким образом он нас ведет в этом пути. Никак Бог, это не знаете меня Богом, да, баса, баса, ну баса, слуга, слуги, слуги, обо мне никто еще, ни любви ни капли нет. И знаешь, нужно говорить, да, нет, любви нет, ни капли нет, я баса, баса, ну баса, и все смотрим, как это, впечатление произойдет? Ну вот такие попадания, так они, и все же, это лекарство для нас. Если мы идем путем Господа, читаем, потому что это истина, что мы баса, баса, ну баса, мы такие должны быть. Это правильно сказать. Если даже неправильно настроимся, все равно это истина. Если даже мы где-то просто читаем, даже не понимаем, даже противоречим, все равно мы читаем истину. Это приносит благо. Потому что это слова Бога. Они приняты так глубоко, мы даже не сможем понять, как Кришна вообще проникает в наше сердце. Это неизвестно, это известно только ему самому. Мы этих ходов не знаем толком своего сердца, мы себя-то не знаем толком. И часто мы хотим сказать одно, говорим другое, правда же? И сами удивляемся, что это со мной. Вот планы я записал, и раз понесло вообще. Мы не знаем себя. Мы пытаемся это сделать умом, материалом, это невозможно, что там в глубине есть наше сердце, забытое нами же самими. Как будто мы сошли с ума. Как сумасшедший забывает про себя совершенно, начинает думать о себе что-то другое. Я напряженно думает. Но это отдельный кабинет даже надо. Я добился, видите, уважения. То есть они, находясь в лечебнице, могут много потерять, потому что они такие великие. Им там тоже служат и все остальное. Как один человек сошел с ума в том учебном заведении, когда учился там еще. Он старший курсник, сошел с ума. У него были явно такие признаки раньше, и в конце концов распознали, что это шизофрения, потом он стал прогрессировать, и он оказался в больнице. Он писал туда письма иногда, когда просветление имел. Он иногда просветление, иногда снова на него находились какие-то приступы затмения, сумасшествия. И он описывал, как он там живет просто. Что здесь вот так-так все устроено, у меня хорошая палата. Вот тут почти один, почему мне хорошо здесь? Это остальные все работают тут. Я же, говорит, не думал, чтобы работать. То есть человек не осознает, в каком положении находится. И также они, люди смотрят, и говорят, ну, они вот так, ну, я же не дурак так делать, я-то умный, я знаю, что это нужно делать. У меня мои планы, значит, это не ваши планы. Каждый сошел с ума в каком-то процессе. Поэтому необходимо иметь эту связь непосредственно с Богом, другого лекарства нет, восстановить быстро наши отношения, наши силы, наш разум. Постепенный процесс невозможен сейчас, слишком короткая жизнь, слишком неустойчив ум. Мы изучение философии, немножко почитаем, послушаем, выйдем на улицу и все, мы уже сбиваемся с толку обстоятельствами. Очень неустойчив ум, плохая память. Как попала женщина какая-то, говорила, как жарко, боже мой, я не вынесу этой жары в Индии. Американка приехала туда. Я не вынесу этой жары, ни кондиционеров, ничего, как жарко, боже мой, что же делать? Но я просто спросил, ну как у вас дела? Он мне все очень хорошо, он сказал. Она уже забыла об этом. Память неустойчивая. Мы же только что страдали. Нет, сейчас все хорошо, сейчас утро, прохлада, все очень хорошо, нет проблем. А потом, боже, как же жарко, что же делать? Как дети? Отобрали игрушку, плачет, дали смеется. Отобрали, плачет, дали смеется. Он может понять саму ситуацию. Целиком. Он должен вырасти, чтобы осознать, почему мы давали игрушки или отбирали игрушки, почему заставили делать то, а не это, что он хотел. Потому что раньше обижался на каждом шагу и плакал. Потому что разум был неустойчив. И неустойчив разум еще только чувственных наслаждений. Философия говорит, терпи, ты не это тело, развивай смирение, развивай качество. Да, но в жизни мне это трудно делать. Как терпеть такие вещи? Я понимаю, что нужно терпеть, но как такие, не такие же вещи, правильно терпеть? Если может быть предел. Я понимаю, что нужно предаться Господу, но не до такой же степени. Античеловеческой. Что же вообще о себе не думать, что ли? Нет, простите, есть предел. Нужно быть Богом, но до какого-то предела тоже. Вы хотите полностью предаться, вы сумасшедшие. У них все наоборот, видите. Именно поэтому, поскольку у людей все переворачивается, в соприкосновении с годами природы, вся истина переворачивается, отражается в совершенно искаженном отражении, нужен именно пример. И тогда приходит аватар. Человек хочет стать независимым, Значит, как наслаждающимся, я должен увидеть, что это такое. А кто такой независимый, полностью наслаждающийся? Это Верховная Личность Бога. И когда он приходит в Кришну во Вриндаван, раз в день Брама, он приходит в свой обитель здесь. Здесь есть его гостиница. Личная. Личная резиденция. Личная дача, так скажем. Дом-то не Малаки. А куда же у него есть личная резиденция? Это Вриндаван Дхама. Вот туда он приходит. И там он танцует по ночам, как на горе в Вриндаване. Только там его никто не критикует, а здесь демоны критикуют его. К нему принимают какие-то культурные ценности материальные, нравственность. С политической точки зрения рассматривают, кто он такой, где он живет, чем занимается, ничем, цели нет, веру изучал, никогда. Но он всего учился 64 дня, все. 64 дня, все науки изучил. 64 науки существуют, и один день на науку, все. Вот такое у него образование. Прямо скажем, никудышнее. Два месяца, все. Даже не 4 класса, не 2 класса. 2 месяца образования у Кришны. Но у него хватало бы одно образование, учить всю науку. Если вы духовно, если вы такой расслабляешься, повторите. Вот вы 2 месяца и 4 дня. Изучите все науки ведические. Вот когда изучите, можете войти в раса танец. Но даже за всю жизнь изучить невозможно эти науки. Например, одна из наук, это угадать, что в кулаке у него за спиной. Не только не ошибайтесь, с одной попытки, не с трех раз. И Кришна знает эту науку. За один день изучил. Любой из пальцев в кулаке, он скажет, что у вас в кулаке. Это наука. Дети играют так, правда же? Но они не знают этой науки. Они имитируют Кришну. А Кришна может сказать все, что угодно, что у вас в кармане спрятано. Вот вы даете пожертвование одной рукой. А он на это вообще не смотрит. Это так видно всем. Чего надо смотреть? А смотрит у вас в другое место. Что там осталось у вас? А там 100 раз больше лежит. Начинаю с таким чувством оторвалось, знаете, с такой честью, с такой жертвой, понимаете, от всей души. И там задавал это потух и кошмар. И даже это, конечно, благодарность принимает, конечно. Ему не нужны вообще никакие деньги. Не то, что он завидует. Если бы он все бы положил в свой кошелек, это был бы самый большой кошелек вообще в своем творении. Собственно, все творение находится в его кошелек. И мы там тоже в этом кошельке считаем в своем кошельке деньги. Так еще бы увидел, а вот это все вселенные, и тоже это вселенные, он будет себя там же. Это Кришна. И его обвиняют материалисты. А вот же нам, тебе нам, твоим, нашим тайм, нашим так, это стоит мне принять человеческую форму жизни, он начинает меня критиковать. Люди критикуют всех, всех, кто немножко майонезки на виду. Не важно, как он себя ведет. Критиковать будут всех. Но если Кришна критикует демоны, он убивает демонов. А преданные никогда его не критикуют, они его прославляют. Он живет только среди преданных. А когда демоны проявляются и критикуют его, он их убивает. У него очень простой разговор. Он не прячет никакие законы, там, конца, царь, конституция новая, понимаете? Перевыборы. Ему все равно вообще. Ему все равно, царство конца или что-то еще, он ведет себя как верховный везде, как господин. Как он вошел в Матхуру, известно. Он просто вошел как к себе домой. И делал, что хотел. Есть целая глава об этом. Если вы почитаете, вы удивитесь, что так только хулиганы действуют. Это верховная личность Бога пришел. Пришел в царство Камсы показать, что он независим от его законов, от Камсы. А Камса зависит от него. Кто же выше? Он показывает собственный пример как факт, потому что по-другому вы не объясните положение Бога. Нужно показать. Если ты Бог, показывай вселенскую форму. А нет, не можешь, видим голову. Покажи вселенскую форму. Если ты думаешь, что ты сам Богом становишься, показывай вселенскую форму. Не покажешь — в огонь, в печь. Но в физические времена так правда, да как еще? И вообще люди будут запутываться. Любая ответственность за слова должна быть. Если ты, что ты слуга Бога, тоже покажи это, что ты слуга Бога. Вот что мы с вами пытаемся показать, зависит сил, что мы слуги Бога. Нас сносит, правда, в сторону еще господство и наслаждение по привычке на лет жизни прошлых. Но мы все равно пытаемся в этом росте действовать дальше, снова служить и служить. Не отвлекаться. чтобы он не отвлекался, чай-чай, он прыгает, Кришна он такой, Кришна смотрит, да, у него два зрачка, как два шмеля, вот так вот смотрит. Он летит, знаете, так вот. Хари Кришна, не надо ему это. Он наслаждающийся, это для него естественно воспринимает сразу все. Он совсем начинает вступать в отношения, когда ходит сюда. Если вот сейчас здесь появится лично, он сейчас скажет одновременно отношения сразу, тут же. На этой очереди. Не то, что дальше записывайтесь, и говорит, что какой-то потом через два дня придете туда, на прием. Или через полгода только мы можем встретиться и обсудить наши дела. Нет, сразу же. Извне и изнутри. Если бы он пришел сюда здесь извне, мы бы сразу внутри почувствовали с ним связь, все услышали, все поняли. Мгновенно. Как бы захотели. Если же мы хотим сразу общаться с ним, лично непосредственно с каждым общается, лично непосредственно. 16108 жен. Ну представьте, если каждый день к новой жене ходить, сколько дней нужно? 16108 дней. Жизни хватит. Каждый нужно жениться на таком количестве. Ну, можно жениться формально, может быть, но общаться. Так, два количества. Записать в свидетельстве о браке там вот 16108 жен. Ну и даже потом не запомните всех. Будьте спрашивать, не знаете, что на одного, я не знаю. Вы не знаете, нет. Я не помню, 16108, я не могу помнить это. Конечно, он знает больше, чем 16108. Он знает каждого лично, он знает каждого здесь по имени, по настоящему имени. Не по этому имени, он знает все имена, которые у нас были до этого, он знает еще вечное наше имя. И вот когда он использует наше вечное имя, мы все вспомним. Вот поэтому необходимо, чтобы Бог спускался сюда. Просто взглянул бы на людей. Просто вот позвал по имени, и все было бы восстановлено. И убил бы красильщика тканей. На Камсу. Что Камсу не хочет служить Кришне, красильщик ткани служит Камсе. А Кришне говорит, ты мне не хочешь послужить? Ну, мне эти ткани предложи. На улице просто. Просто по улице увидел красильщик. А куда ты так спешишь? Эти ткани, если ты мне предложишь, будешь счастлив. Но это был демон, что служил демон. Как? Кто ты такой? Это предложил для Камсы, для царя, самое лучшее ему. Ты знаешь, как можно пострадать за такой поведение, когда ты себя ведешь, а? Очень много ты себя ведешь. Это даже для царя предназначены. Он служил негодяя, получал от него покровительство от негодяя, поэтому защищал этого негодяя. Поскольку тот давал ему деньги. И, конечно, очень не понравилось его речь. За ладонью так вот. Шлеп он подал, и голова отлетела. Так описывается. Голова просто взяла, отлетела на землю. И что видно, что люди были в восторге все. И ты сказал, какой ужас, что он тебе позволяет. Все понимали, так оно должно быть, это же Кришна. А как иначе? И так, если Кришна лично придет сейчас на нашу планету, то он действует таким образом. И он придет лично на эту планету в конце Калиюги. Это можно добивать, конечно. Но сейчас он приходит, как Господь Читания, никого не убивает. Он благословляет с закрытыми глазами. Он различает, кто перед ним. Достойный, недостойный, происхождение, национальность, возраст, количество денег, социальное положение. Все это мне. Но нет никакого значения для него. Потому что всем Богу сразу же, любовь к Богу. Все, кто эти вот тайны среди услышит, онлайн, сразу пойдет в сердце человеку. Но сможет забыть. Если мы слушаем по цепи преемственности, мы сразу получаем бхакти. Сразу бхакти получаем. Без предварительной даже подготовки. Называется милость Господа Читания. Куда бы он ни ходил, все это танцевал и пел. Даже когда заходил случайно в бары, где люди пьют спиртное. Он в экстазе давно различал. Если вы в экстазе, значит, надо не понимать, куда вы идете, что вы делаете. Иногда случается такое, что вы не знаете, куда вы идете и зачем вы это делаете. Иногда так поглощены каким-то состоянием, что иногда просто куда-то идете и все. Только понимаете, а где это я? Надо возвращаться. Я Господь Читания шел по улицам с Шивастакуром на Вадипа. Там кабак какой-то был грязный. И вином оттуда сильно пахло. Господь Читания, когда почувствовал запах спиртного, он вспомнил Варуни. И в правильном состоянии Баларамы. Был в таком экстазе и пошел туда, в кабак. Он думал, что там Баларама пьет. Варуни. А там был не Баларама. Там было маленьких таких притворных Баларам. спивающихся. Все, кто имитирует Баларама, становится непривлекательным.
А Шрила Такур встал в дверях этого кабака и сказал: нет, туда не пойдешь, не пущу, только не туда. Ты не знаешь, что такое, туда никогда не пожалуйста. Да, Господь, найди для тебя это место.
А Господь читал, что такое встал, что хотел войти туда.
И борьба завязалась.
Господь читал, начал это курник, кто кого, как вы думаете? Но что это такое было сильно, как оказалось? Видимо, Господь его проминает, что такой силой. Потому что если бы вошел Господь читал туда, надо было поставить его репутацию, саньяси. И всякие злые языки. Но мне бы не понять, что там туда заходил. Потому что раз такой знал это устройство мира, он не пускал его туда. Сюда не зайдешь. Через мой труп. На твою руку ты можешь зайти. Но пока это была борьба, все заметили пьяницы. Пьяницы несчастные люди, знаете, несчастные люди, все они жизнь посвящают пьянству просто. Но же не смысл, не цель. Если он не выпьет, он просто плохо себя чувствует. Но он не может жить в этом мире, просто страдает, страшный человек. И он говорит: немай, смотрите. Так это же немай. Какой немай, спросите другие.
Это тот, который танцует по улицам.
Ну да,
он сюда пришел к нам. Он посмотрел меня, танцует как скажет. Да, он здесь, смотрите, немай. И все запели, да, он поет, вот так поет. Харе Кришна, все запели.
Кем-то начался.
Они просто увидели его. Просто увидели, сразу вспомнили, стали петь, воспевать, и в трансе в полном, в экстазе, страну забыли. Целый раз Господь читал, проходил где-то, около какой-то деревни, увидел, сходы там устроился у реки, и стирает белье, и стирает ткань, вот так вот шлепает, чтобы отбирать его. Мы его не вспомнили тогда. Отбивали. Отбивать это лучше, чем стирать в машинке. Чище, попробуйте. Машинка так не стирает, как отбивание. Но ты отбивает белье, он все-таки белым об камни. И он работает на корзину, там отбивает. Мужчина занимается, это трудная работа. И как почитали, проходил мимо в блаженстве, и этот ход этого, который считает копейки всю жизнь, это белье отбивает и считает копейки, он сколько это брошюр, он никогда не разбогатеет. Но вот какое несчастное человеческое существо. Кришна, пожалуйста, подожди, я знаю тебя, я помню, ты тут ходил, пел, но не знакомый меня, я прачка, если буду петь как ты, то как же зарабатывать буду деньги, я говорю, дорого, внушай мне, я вот сейчас зарабатываю, у меня семья, за подарок, я буду должен, а? Как же буду петь, кто же будет сел, белья тогда?
Господь читание становится в хобби.
Ну давай сейчас я буду сел твой белья, ты попой пока. Да не вот так, попал, а я буду стирать, не приносит твоя работа.
Тобе, я умоляю тебя.
Ну я хочу что-то сделать, тоже пришел как то отдыхать. Я спрашиваю, ну как блажение стоит, прибывается, я смотрю. Я давай вместе. Я встал, я назад, беру, я отходу. Я говорю, грибы. И тут встал, слезы потекли, грибы. Хари Кришна. Ну и пошел вообще, я был побелен, пошел в деревню, стал петь, танцевать, плакать. Достаточно смеялся, как сумасшедший. Джа, святой, да, какие чудеса. Этот ход шел в деревню, забыл про белье. Вернулся, отходу? Что с тобой? Он был, говорит, не знаю, Харе Кришна, рады.
Ты что, что ты съел, что с тобой съел, выпил?
Ага, кричит. Жена, пошли сказали, жена, ты что, муж, с ума сошел, где белье, где работа? Ты что тут гуляешь, выпил что ли? Ну как зарычал Харе Кришна, и жена в экстазе сразу же, и тоже стал прыгать вместе. Люди подбежали, что за семейка, что случилось? И стал говорить, подхватить, и вся деревня стала петь танцевать, и забыл про работу при всем на свете. Достались из законов зерна побольше, овощи стали пир готовить, оказывается, всего полно до работы. Потому что кофе ты прячешь, кофе для работы, кофе. А нужно сразу все отдавать, это нужно петь танцевать.
работаете 5-7, потребляет все, готовите, есть вместе всем, едем совершать. И он это тяжело работает, оказывается. Это самокопители работают. Надо куда-то отправить все, работает и работает, до конца будет, пока не умрет. Надо окопать все-таки, все. Теперь надо поставить хороший памятник на могиле. Но человек не может это отдать, то, что накапливает, ему очень трудно, это сочетание просто. Благодаря Богу Богу, люди совершенно забывали о мирском счастье иллюзорном. Но оказывается, можем быть счастливы прямо сейчас. Может так тяжело трудиться, бесполезно. Трудиться, конечно, можно, но не так, как это делают люди. Всегда все удивляются, вагнадаваны, столько праздников. Ну, Картика — это месяц, сплошной праздник один. Гурупурнима — праздник, Холи — праздник. Причем это не один-два дня, как тут Новый год. Три года — такой большой праздник у нас Новый год был. Месяц — праздник. Вот это праздник. И он причем увеличивается, он нарастает каждый день. Праздники все идут, 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 и в конце Картики последние 5 дней — круглые сутки. Тысячи, 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 это вот нет пустого места, пространство, Вриндаван весь в кольцо паломников окружен идут паниками. 50 миль проходят паломники, вместе с Мадхурой обходят. Свет дают круглые сутки, и все идут туда, все. И вот он работает в это время. Возникает вопрос, откуда такое изобилие? Потому что на праздниках там они просто зерно рассыпают, молоко обливаются. Кому они стоят работать-то? Они ничего не копят. Вот и все. Они не боятся. То, что заработано, сразу отдать в йоги. Не боятся вообще никакого страха. Все. И всем понятно, что изобилие дает Верховная Личность Бога. Я не могу жить в изобилии. Даже если накоплю большие богатства без Бога, я никогда не воспользуюсь даже. Я буду сторожить их до конца своих дней, эти деньги. Я должен всегда буду тратить со страхом деньги. Это жадность называется. И Господь, что он 24 года полностью умрался просто, чтобы всех этих людей, материалистов. Саньяса 24 года, представьте, что такое, 24 года. Ну, Нурмага Раша в 27 год принял саньясу тоже. Он рассказывал. Я говорю, принял саньясу в 21 год, ну, ну, всю жизнь саньясу фактически. Господь Читания 24 принял года саньясу. И тогда один саньяси, один ученый, Сарабхан Бхаттачарья, сказал о нем, в Деванатой Пури, что он слишком рано принял саньясу, он совсем юноша еще. Вот поэтому чувство его не контролируется, он плачет, поет, танцует. Просто он такой слышит, и все, он чувство не контролируется. Если вы слишком рано достигаете высот духовной жизни, то тоже может быть опасно, чувства обостряются. И вы становитесь очень привлекательным. И тут саньяса в такие ранние годы очень опасно. Женщина будет сильно привлекаться. И он будет петь, танцевать и плакать под музыку. Оф. У нас людей с ума сведет такой саньяси вокруг. Я вам могу слушать Ведаем, ты сказал Сарабхан Бхаттачарья, приведите ко мне, уронивший его разум. Он уже был в годах, это был пожилой, очень великий ученый, и лично общался с царем Арисы. Есть подземный ход из дома Сарабхан Бхаттачарья, до сих пор сохранился прямо в храм Деванатхапури. Это был личный вход в храм Деванатхапури. Сарабхан Бхаттачарья. И он говорит, приходите ко мне. Тогда сказали, Сарабхана, мы хотим тебе предупредить, кое-что сказать. Ты знаешь шастры очень хорошо. Так вот в шастрах указывается, что это воплощение, это сам Верховный пришел. И он говорит, что его там вспомни, есть Бог в этом, упоминаем об этом, что века он приходит как преданный, и он узнал как Бога, но он сам, Рама Кришна, он так и танцует, и самый разумный будет за ним, просто петь танцевать, достигать совершенства. Главное женского Сарабхана, много всяких воплощений вы не знаете. Столько много воплощений, знаете ли. Все стоят шастры, и все могут все это. Нужно проверить еще. Но если к этому очень скептически относятся. Так вот, будешь слушать Веданту, читание, Шри Читания. Будешь слушать Веданту? Веданту Сутру, в моем изложении. У меня очень хорошие комментарии. Царь Арисы пользуются моими учениями. У меня ученики, так что садись, слушай. И в течение 7 дней излагал учение Веданты и дал комментарии. И ученики смотрели и слушали. Гуруджи в эти дни превзошел себя самого. Никогда он так ясно и так сильно не говорил. Что-то особо происходит. Все были просто восхищены. Они и так восхищались Рамбамой, но в этот раз он превзошел себя самого. И самого того-то чувствовал. Что-то происходит необычное. Он говорит еще глубже, во много раз. Но он задал персональную теорию. Господь Читания сидел, без всяких эмоций всем дней. И слушал. Сарабхама там раздражала. Он не реагирует ни на какие мои установки, не радуется. Но он никак не реагирует. Но Господь Читания принял имперсональную форму, поскольку разобрался имперсональное учение. Сарабхама не понравилась эта имперсональная форма. И он в конце концов сказал с некоторым удовлетворением: «Кришна Читания, я говорю, что ты не понимаешь Веданту. Ты сидишь уже 7 дней никакой реакции. Ты никак не реагируешь, ты вообще не слышишь ничего. Я тут такие вещи говорю. Для тебя, между прочим». И тут Господь Читания привел себя как личность, был личностный уже подход. Сказал: «Я понимаю прямой смысл Веданты, но твои комментарии, они запутывают все». Как убавили самому эту чарю. Я 4-летний какой-то сынец, они же гордятся еще, потому что. Целая супрема потом ходит. Но это обращение к старшим. Хорошо. Может быть, ты дашь свою интерпретацию? Может быть, дашь свой комментарий к Веданта Сутре? И нет. Господь Читания дал свой комментарий к Веданта Сутре. После этого Сарабхама перестал говорить. Перестал думать. Перестал существовать. Он понял, жизнь прожил напрасно. Он такого не мог встретить. Знаете, что произошло? Майавади и персоналисты. Адрусти и Бхагавадгиты дают такие объемные комментарии, что забывают о своем стихе. Например, заповедь «Не убей» проповедует в христианстве, она ясная и понятная. Но столько комментариев, что это означает. Это относится то, как человеку они говорят, что только у человека есть душа, желтых нет души, и появляется большая философия современная. И все забыли про эту заповедь «Не убей». И Господь Читания именно вот так и указал своему отвечать на прямой смысл самих текстов, которые комментировать вообще и не нужно было. То есть комментировать он тогда говорит, что это не ясно. Но когда Кришна говорит: «Я источник всего духовного материального», что тут неясного? Тут нужны какие-то комментарии. И Сарабхама понял, что ему уже пришло время молчать. Он уже все сказал, что мог. И он не знал, что делать. Он думал: «Легче умереть, потому что вся моя репутация, вся моя жизнь напрасна. Он разоблачил меня. И хотя это для меня благо, но я не знал, как жить дальше. Ну что, я уже старый человек, я посвятил жизнь этому учению». И тогда Господь Читания, по своей милости, видя это замешательство Рамбамы, просто прикоснулся к плечу и сказал: «Тебе сейчас не нужно ничего говорить, потом поговорим». Но когда он коснулся его плеча, Рамбама почувствовал, как прямо бхакти вошло в его сердце. Он стал плакать. И после этого он возненавидел имперсонализм. Ведь это опасное учение какое, абсолютно. Как они ловко скрывают истину. И он все стал передавать, он писал, все соответствующие тексты находил, где там это слово «локти». Освобождение персонально, он вычеркивал «локти», это говорит. «Ох, я сейчас вычеркиваю». «Ох, сейчас вычеркиваю». Господь точно так же смеялся, когда говорил. «Ох, ха-ха-ха-ха». «Ох, ха-ха-ха-ха». «Ох, ха-ха-ха-ха». «Ох, ха-ха-ха-ха». «Слово хорошее». «Что такое другое слово?» «Мукти» тоже означает «бахти». «Бахти» тоже «мукти». Потом по-моему, как «бахти» еще вычеркиваешь. Он «мукти», но «бахти» переписывал. Да, это ведь разница нет, Господь читает. Это одно и то же. Не можно так уж. Говорит: «Нет, ты прав. Веками люди под словом «мукти» будут понимать имперсональное освобождение. Я перепишу все писания». Он возьмет слово «мукти», потому что люди понимают «мукти» как имперсональное освобождение. То есть я, в конце концов, сливаюсь с Богом. Они так понимают слово «мукти». А «мукти» означает, что вечно служила Бога, сливаясь с Ним в любви. Я не становлюсь Богом, потому что когда я теряю любовь, как говорится, если вы сами апельсин, как вы можете понять вкус апельсина? Если вы сливаетесь с Богом и теряете бхакти, и перед никому же не пойдет. Никто в духовном мире об этом не помышляет. Терять любовь никто не собирается. Бхакти самое-самое. Выше ничего нет. Бхакти означает, что сам Бог подчиняется этой любви. Что же может быть выше этого всего? Познается, что в духовном мире Кришна, он только и думает о том, как достать удовольствие своим преданным. Но он думает также о материальном мире. Здесь тоже есть его преданные. И каждый приходит в этот мир. Шамбала прав, мы воспеваем, и мы чувствуем присутствие Бога все больше, больше и больше. Конечно, из качества воспевания суть такова, что в звуке имени Кришны Кришна присутствует полностью. И также через Арчи Вибраху Прабхупада установил это в Исконе. Поклонение божествам. Сегодня сколько лет в Красноярске божествам? Сколько лет? Когда установлены были? Кто помнит? 99-й год, значит, 13 лет? 12 лет?
Одним божествам, то есть большие, а маленькие в 95-м и 96-м.
96-й год установили маленькие божества, потом пришли большие. Значит, сколько лет получается? 15 лет. 15 лет, когда божества присутствуют в Красноярске. А тоже срок. Преданные доказали свою способность служить Арчи-Вибрахе. 15 лет идет служение каждый день. Храм Бхагавана же 4 миллиона лет служит божествам уже. Не 15 лет. 4 миллиона лет служит божествам каждый день. Брахмана. Посвящает своей жизни легко служению Богу. Пропал, что Пуджара, он уже с Богом живет. Ему ничего не нужно. Он уже ни от чего не зависит. Это же лично слуга Кришны. Все. Он уже в духовном мире живет, Пуджари. Вообще о них никогда не говорил. Это особая личность. Те, кто служит, посвящает служению божествам, все. Это он в духовном мире уже. Освобожден. Кришна знает, что у нас нет здесь духовных глаз. Нет духовного мира, поэтому он пристает в своей материальной форме. Из камня, из мрамора, металла, из дерева, не важно для него. Это не имеет значения, он может войти в любое, во все элементы и проявить себя. Это называется функциональное божество, он принимает поклонение в этой форме. То есть мы не можем установить какой-то материальный элемент, нужно форму установить, чтобы было функциональное божество. Это все есть Бог, но мы не можем просто камень какой-то установить, или кусок материи. Нет, нужна личность на форму, как это предписано шастрами. И проверьте, как это работает на практике. Идите, проверите пуджу в парк. Какой-нибудь скульптуры. Ну там, девушка с веслом, например. Ну сделайте пуджу, там, чипом спайте ей. И что вы почувствуете крещение? Глупость. Просто глупость почувствуете. А если вы это сделаете перед божеством, вы почувствуете много. Почувствуете отношения с Богом. У всех уже есть такой опыт. Как божества, насколько они притягивают сознание. Начиная служить божествам, время уже не течет обычным образом. Вы не знаете, как пройдет ваша жизнь. Вы только оглянулись, ну, 20 лет прошло. Что? Моим божествам 20 лет? Как один день. Вот моя жена так и говорит. Мы поклоняемся божествам больше 20 лет домашним. В основном она, потому что я путешествую. Она смотрит на Кришну, на Господа Читания, на своего, и думает, и говорит, что, уже 20 лет? Он говорит, да. Правда, так и есть. Как одно мгновение. Это совсем не трудно, оказывается. Это настолько важно иметь такие глубокие отношения с Богом, через посредством его формы, имени, качеств. Это же общение с личностью. В любой дом зайдете, если там уже живут пожилые люди, там полно фотографий на стенах их родственников. Тоже хотят думать о них, не забывать, и мы тоже не хотим забывать Кришну. Эта форма, она вечно останется такой юной. Придут наши потомки через 100, 200, 500 лет и увидят их такими же. И они им скажут, твои предки поклонялись мне. Я буду здесь праздновать какую-то 500, какую-то годовщину, восстановленный дворец в Красноярске. И мы говорим, как раз предлагает, что во всех храмах ИСККОН, где установлены божества, должна быть книга, он говорит, хорошо иметь такую книгу, где бы записывались все истории, связанные с божествами. Много чудесных историй всегда связано с божествами в храмах. В храме Джаганатхи в Майяпуре это известный храм этими историями. Там целая книга этих историй, даже издавали некоторые истории. Одна из самых известных историй, когда пришли два мальчика в храм Джаганатхи в Майяпуре. Ну, там прекрасные божества, кто был, он знает, это как духовный мир, там такое место удивительное, прекрасное. И там живут также мусульмане и вайшнавы, ну, они мирно живут. И два друга пришли в этот храм Джаганатхи к Пуджарию. Один из вайшнавской семьи, другой из мусульманской семьи. И Пуджари им давал махапрасад от божеств. И мальчик вайшнав взял, а мальчик мусульман сказал, нет, это идоложественная пища, и он возьмет ее. Потому что в исламе нет формы, не поклоняется форме, отрицается. И ушел. И ночью ему приснился сон этому мальчику. И пришел Баларама. Вот как на алтаре Господь Джаганат Баларам. И спросил его спокойно, ты почему отказался от просада моего брата? И прежде чем что-то успел ответить, схватил его за голову. И стал дышать. Отвечай, почему? И стал дышать его. Он понял, что ответить не может, но спрашивает, почему? Я ведь пытался, но не мог ответить, ни физически, не мог никакого ответа дать, ни мысленно. Но он просто не взял, да, похоже, совершил большую роковую ошибку, меня душат, меня сейчас убьют. А он просто прямо стал, говорит, убей его, убей. Расчиняй. Он проснулся, но даже были отпечатки синяков на шее, пальцев. Он как сумасшедший прибежал в этот храм рано утром, Пуджарию, дайте просаду. А ты спросил, а что с тобой случилось? Почему ты раньше отказался, сейчас прибежал так рано за просаду? И с него сам проснулся, но чуть не бил этот дырок. Но это подначил его сам. Но он не любит терпеть просаду, но пошел обратно, где ешь просаду на дырок. И записал, что оставил Пуджарию сразу. Это стало известно. И на самом деле очень много историй. Что касается божеств. И в Красноярске тоже есть свои люди. Я думаю, Пуджарию можно рассказать? Есть какие-то истории в Красноярске? Никого так не душили еще? Но Господь читает такие меры, обычно не предпринимает. Есть потрясающие истории также с божеством Нарисимхадевой в Майяпуре. Наверное, наиболее потрясающие истории. Потому что там речь идет о жизни и смерти, к нему обращаются именно тогда, когда человек в смертельной опасности находится. Одна девочка упала с крыши, горела вниз, со второго этажа. И представьте, ее позвонок шейный, пробил череп и вошел туда. И мозговая жидкость вытекала оттуда. Врачи сказали, ну она была в коме, без сознания. Врачи сказали, ну... Непредсказуемо тут очень-очень-очень сложная ситуация. Вот без сознания были конвульсии, судороги. Родители с ума не сошли, ей было, может быть, лет 5 или 6 ребенку. Ну, тогда им сказали, ну, тогда вот там идите молись Нарисимхадеву, ягью какую-то закажите, что еще делать. И так и сделали. Уже провел ягью специальную для нее, Нарисимхадеву, Майяпуре. На следующий день врачи заходят в палату, где девочка лежала на искусственном дыхании. Она сидит и болтает ногами и поет. Харе Кришна. Нельзя сидеть. Но когда сделали рентген, ничего не было. Как, сказали. Как такое может быть? Ну вот снимки вчерашние, вот сегодняшние, посмотрите сами, мы же не ошибались. Вот тут пробито, тут уже была утечка мозговой жидкости. Девочка все послушала, говорит, вы все неверующие. Вы не верите Господа Нарисимхадева. Он ко мне приходил только что. И сказал, что все будет хорошо. Ну, это после этого я просто встал и пою. Так когда здесь то? Вам много подобных историй. Если что-то случается с кем-то, и вы не отвернулись, вы сразу бежите к Нарисимхадеву автоматически. Это единственная уга форма, в Индии очень мало таких божеств, что в форме вот гнева, там, это присутствует. И это означает очень большая милость. Мгновенная милость. Когда человек в гневе, он мгновенно действует, он не думает, Бог думать не будет. В гневе все же, все. Никакой гневы, только бабки. Поэтому если на Бог, он не думает на состоянии, он действует сразу же. Читали комментарии. Или время уже вышло? Мы прочитаем еще абзац. Назначение Лайта утвердить закон о религии в соответствии с волей Верховной Личности Верховного Господа. В конце Гиты Господь прямо говорит, что высший закон религии заключается в том, чтобы предаться ему и отказаться от всего прочего. Предписание Лайта побуждает человека безраздельно предаться Господу. И когда демоны нарушают, и Господь сам приходит в материальный мир. Сбава этом узнаем, что Господь Будда обязал прощение Кришны, появился на земле в пору засилия материализма, когда люди оправдывали свои грехи, ссылаясь на предписание лет. Хотя Веды строго ограничивают принесение в жертву животных, в то время люди с демоническим складом ума совершали жертвоприношение животных, не считаясь указанием Вед. Господь Будда пришел на землю, чтобы прекратить этот произвол, утвердить ведический принцип милосердия. Каждый аватар, воплощенный Господа, восходит в материальный мир с определенной миссией, и все эти аватары описаны в шастрах. Соответственно, того, кто не выполняет в шастрах, нельзя считать аватарой. Тут еще очень важный момент Прабхупада говорит. В шастрах все это расписание дается. Когда приходит, что делает, в какой форме, миссия, и когда уходит. И следующий. Есть расписание, четкое расписание. Все ритмы, которые мы видим здесь, это ритмы с духовным миром отражаются. Там есть четкий ритм существования деятельности в духовном мире. Четкий порядок. И здесь он тоже приходит по четкому порядку, временному порядку. И раз в день Брама Кришна придет утром. Раз в день Брама, это уже было 5000 лет назад. Затем прямо Господь читает в начале века Кали, даст Йога-дхарму и уйдет. И в конце придет третий аватар, уничтожит все греческое население и начнет новую статью Йогу и уйдет. И так далее, это как часы. Все это продолжается, продолжается, продолжается. Я-бай-бай-хи-дхарма-сья-гва-ми-бавати-барата, когда бы видение приходил упалок, я сам, сельджама-гам, сам проявляю свою форму. Рукава не трогала, а проявляла, как солнце, оно не появляется на восходе. Оно не может появиться или исчезнуть. Нам кажется так. Потому что слово «сиджама» является творением. Солнце не творит каждое утро. Но появляется снова и снова, проявляет себя снова и снова, когда необходимо, с четким порядком времени. То есть предопределено, деградация предопределена также, потому что человек получает и такую свободу выбора, несомненно, деградировать. Деградировать означает наслаждать свои чувства больше, больше, больше и больше. И такой выбор тоже есть у человека, поэтому известно, что в упадок будет приходить все. Даже религия, даже вера будет здесь. Люди должны употреблять ведическими книгами. Для того, чтобы просто есть мясо животных, они будут проводить жертвоприношение без всякого смысла. Смысл утратят, будут просто продать их плоть. И вот придет Будда, вот он уже был, и даст принцип ахимса установит. Итак, у каждого аватара есть своя миссия и свое время. И Господь Читание пришел 500 лет назад с особой миссией. Раздать любого Богу, говорит, всем и каждому. От человека к человеку, от двери к двери. В каждом городе, в каждой деревне. Все очистится. Вот, всем отказаться, что наступает век сатаниги. Процветание будет неслыханным, говорит Ачарьи. Когда распространяет цветоумие, он сейчас находится в процессе этого переходного этапа. И уже так много хороших перемен возникает. Сейчас очень много плохого, и также зарождаются очень хорошие вещи. Одновременно вот это разделение идет людей на божественные и демонические натуры. И когда русские веды об этом времени, что настанет конец света для темных и конец тьмы для светлых. И самое разумное себя в этом период процесс санкитана лагеря Кали. И будут просто громко ходить воспевать «Харе Кришна, Харе 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 Кришна». Все, что надо
Прабхупадаки, Вайшнава Вриндаки, Джайхана Прабханда.
Харе Кришна. Так, пожалуйста, какая программа дальше у нас? Вопрос есть?
Вы обладаете многими махасидхами. Как такие факторы вашей жизни способствуют к выработке?
Хорошо. Давайте об этом поговорим. Это просто меня касается, не только меня, каждого из вас. Как вырабатывается качество? Мы познакомились с одной ученицей Шилпрапады, находясь в Удупе. Она к нам просто пришла и предложила служение. К нам в комнату, в квартиру с женой. Принесла туласи. Говорит, из божества, и он принесла туласи. Мы не знали, что это ученица Прабхупады, пожилая женщина. Такая величественная она, интересная, но пожилая при этом. И потом ближе познакомились с ней, что она ученица Прабхупады, мы взяли почтение. И она узнала, что я в Исконе также имел роль гуру медитирующего. Она стала изучать. Присматривается ко мне. И она говорила мне об этом. Открыто, откровенно. Она говорит, я пытаюсь понять, как распространяется милость Прабхупады. Вот было наше поколение, теперь здесь другое поколение уже преданных, которое принимает на себя ответственность. Я говорю, теперь вижу, что каждый может получить милость Прабхупады. Не только непосредственно ученики Прабхупады. А там задают всякие вопросы по жизни. Что думаешь об этом, что о том, что в Исконе было, как и так далее. И он сказал, у меня было все очень хорошо, у меня жаловаться не на что. Я в Исконе жил, как сыр в масле, я ей говорю. Но меня всегда очень любили преданные, помогали мне, и занимались служением. Но я очень счастливая судьба в Исконе, я ей сказал. Меня никто не обманул, никто не эксплуатировал никогда. Знаете, я говорю, так благодарен всем этим преданным, которые мне помогли, когда начали движение еще. Это были ближе, чем мои родственники люди вообще. Они по-настоящему любили меня. Она говорит, вот. Сказал, вот, сказал. Я говорю, что вот. Я говорит, очень часто общаюсь с Рабанат Махараджем, с духовным братом. Я тоже пытался понять, как он продвигается в сознании Кришны. И тут я нахожу, у многих это общее. Я говорю, что вообще? Благодарность. Он благодарит каждого, кто на пути его попался. Вообще каждого человека благодарит. Что что-то он от него получил. И вот это, говорит, ключ похожий. Это, говорит, главный момент. Это она мне сказала. Я говорю, надо забыть. А то вдруг забуду. Надо быть благодарным всем, надо забывать об этом. Это важная школа. Если мы получаем какие-то наставления, от кого-то какой-то мы получаем заботу, то что мы должны чувствовать? Благодарность. Это начало бхакти уже, это начало уже духовного роста. Она сказала, что ключевой момент, главный момент. Но мне на самом деле повезло, потому что преданные, которые мне помогали, это были удивительные люди. Уже кого-то нет живых. Того человека, который именно меня воспитывал в сознании Кришны, живых нет. Но по многу бхакти получил именно от него. И потом отошел, он ушел из движения сознания Кришны. Но все это всегда был преданный. Я всегда это видел. Не мог не преданный дать мне то, что он дал. Такого не может быть. Он любил Кришну. И в конце концов он уже не знал, как жить дальше, потому что он не мог забыть Кришну. Но не мог вернуться к преданным. Он равно все принципы соблюдают в какое-то время в своей жизни. Если у него старая жизнь, хиппи, возможно, были наркотики, я не знаю. Я всегда вспоминаю его хорошими словами, говорю, скорее он вернулся обратно. Я всегда думаю, что он вернется. Но он не мог такой щелкать в Майана совсем, не может такого быть. Так оно оказалось, он помышлял, как же все-таки быть с Кришной, как же, потому что в общем-то преданных ему было трудно войти. Он решил ехать во Вриндаван. Все, бросить, оставить, просто ехать жить во Вриндаван, умереть там. Он приехал в Вриндаван, чтобы увидеть это место. Был полностью покорен, сказал, все, я нашел то, что хотел. Я теперь буду жить, и мне просто в Вриндаване, больше ничего не нужно. Здесь Кришна. Это как раз то, что мне сейчас необходимо, все остальное для меня трудно. А с Вриндаваной легко, Кришну помнишь. Он вернулся снова в Петербург, чтобы задеть все материальные дела какие-то там, не знаю, что-то нужно было ему продать, вроде какие-то последние деньги и все. И был убит жестоко на улице. Очень жестоко, не буду рассказывать, как он был убит какими-то мальчиками. Ночью практически. Это была страшная сцена. Он мучительно умирал. Но я же знаю, что он думал о Вриндаване. Что он уже фактически жил во Вриндаване. И я понимаю, что Кришна его забрал, просто очистил его и забрал. Мне написали об этом, я попросил рассказать подробнее, что питерских преданных я знаю, а старых хорошо. Я там начинал. Потом я приехал в Петербург, мне рассказали подробно все, что там было. Показали последние фотографии, чем он занимался, как жил. Но мы от него получили любовь, первое понимание любви духовной. И потом пришел еще один преданный старый мой знакомый, друг. И сказал, это тебе. В конце и ушел. Что ж там такое? Не открываю, там рамочка, фотография этого преданного. В те дни, когда он был в хорошей форме, когда он провел великолепный киртан и красивый очень. И он дал мне сознание Кришны именно. Я сразу фотографию интуитивно, просто спонтанно поставил на алтарь. Что знаю, что он достигнет духовного мира за человека. Очень многие преданные помогали. Все друг другу помогали. Поэтому, собственно, есть три принципа воспевания святого имени. Проповедь и служение вайшнавам. Вот и все, весь секрет успеха у нас с вами.
Терпение – это знак благодарности, да? Вот, например, терпение, почему
это? Терпение?
Да.
Терпение – это уважение означает. Если проявляем терпение к личности, значит, мы уважаем его.